Последнее время она перестала водиться со своими бесконечными девчонками. Вечера проводила дома и даже пробовала вести хозяйство. В этот вечер Лис, закрывшись в кабинете, изучал список возможных фигуранток по автомобильным убийствам. А ребенок, лежа в соседней комнате на диване, смотрела телевизор. Лиса насторожила в этом списке то, что слишком часто ребенок ходила к художнику Абрикосову. Почти каждый день. Ну да, там центр интеллигентской тусовки. Илона часто делает из таких мест фоторепортажи, но не каждый же день там торчать. Тем более она якобы проводила у него целые дни, а нередко и оставалась ночевать, чего не могло быть в принципе, ибо ночевала она всегда дома. Больше того, по списку получалось, что ребенок была у Абрикосова, когда они вместе с Лисом находились на дне рождения у сослуживца, когда ходили в кино, когда ужинали в ресторане, когда она посещала открытие водного дворца, когда они с подружками дома пили шампанское с тортом, и он к ним присоединился, хотя не терпел ни того, ни другого. Конечно, это не официальные сводки наружного наблюдения с датами, часами, минутами и печатями. Это оперативная информация, собранная у соседей, которые вполне могут ошибаться. Напишут всякую хуйню, а потом разбирайся, с облегчением выругался Лис. Но кроме Кати, которую официально отрабатывал Михайлов, ему надо было пропустить сквозь фильтр и других девчонок, попавших в число фигуранток. Напустив на себя самый семейный вид гражданского человека и далекого от оперативной работы супруга, Лис позвал ребенка на кухню и затеял чаепитие, в прикуску с обычным, ни к чему не обязывающим разговором, который незаметно съехал на тему, интересующую уголовный розыск. «Слушай, Катюша», – почти безразлично спросил он, – «я вот одного не пойму. Что в этом аквариуме делает столько молодых симпатичных девушек? Да и вообще, в какой кабак не пойдешь, там целый день сидят девчонки. На какие деньги? Да и откуда столько времени? Они же работать должны, учиться». «Сейчас так принято», – пожала узкими плечами Катя. «Ты думаешь, кофе с пирожными дорого стоит? А то и без пирожного». «Ну кто они такие? Вот сейчас многих мы проверяем в связи с убийствами водителей. Расскажи мне, чем дышат твои подружки? Вот Наталья коса или Нина рыжая». «Они мне и не подружки», – зевнула ребенок. «Подружки Оксана и Илона. А этих я толком не знаю. Сидят, пьют коктейли, смеются, танцуют с кем-то. Какое мне до них дело? Они с Олей Миледи больше общаются». «Хорошая девочка. В художественном училище учится. Всегда деньги бедным дает, помогает кому надо. Ничего плохого про нее сказать не могу. Ну, личная жизнь, правда, не складывается. С одним мужем прожила несколько лет, с другим. Ну и без увлечений не обходится. Но это жизнь, сейчас время такое». Лис сдержал улыбку. Он хорошо знал этот контингент. «А на какие деньги такая филантропия?» – спросил он. «Ну, на какие?» Катя опять пожала плечами. «Ну, если она живет с мужчиной, так мужчина ее и обеспечивает. А если сама, то приходится крутиться. Многие работают, многие... Ну, ты сам понимаешь». «Ну, ладно», — сказал Лис. «Получается, у вас прям клуб по интересам. А скажи-ка мне, плохие девочки там есть? Ни художницы, ни поэтессы, ни помогальщицы бедным?» «Есть», — сказала Катя. «Есть откровенные проститутки. Вот Башмачок, например. У нее на подошве туфли цена написана. Она садится, ногу на ногу и показывает всем. Кому подходит, забирает ее, увозит. И еще одна есть. Цифра прозвища. Так она вообще из банды амазонок. Ты ж слышал про эту банду?» «Ах, да, конечно». Она вспомнила, что именно эта банда убила старого друга Лиса, гусара, вместе со своей семьей. «Так вот, ей же ничего не сделали», – продолжала Катя. «Она как жила, так и живет. Все хочет с нами поближе сойтись, но я от них стараюсь держаться подальше. Вот мы с Илонкой и Оксаной друг друга давно знаем, вот мы и дружим. Но с остальными иногда сядем за столик, поговорим, посмеемся. А эта цифра, она мне и не нравится. Глаза у нее как змеи, да и повадки. Она, конечно, старается от нас не отличаться, но не получается. Потому ее и не принимают в компанию, а она обижается. Только кто ее примет? Вот Оля миледи рассказывала. Пришла она как-то в аквариум. Одета, как всегда, ужасно, с рынка. Правда, форс, как всегда, держит. А подошла ближе, у нее волосы то ли костром воняют, то ли пожаром. Лис чуть не вскочил с места, но сохранил видимость безразличия. Пожаром? А где ж она пожар нашла? И почему голову не помыла? Да наверняка мыла она голову, сказала Катя. Просто запах гари в волосах надолго остается. А про пожар она, конечно, не говорила. Сказала, ездила на шашлыки, а там столько дыма от сырых дров поднялось, что и все и пропитались, как пожарники. Интересно, сказал Лис, чего только на свете не бывает. Это ты у меня по работе все выпытывал? Подозрительно глянула Катя. Ну что ты? Тогда пришлось бы писать протокол. Просто интересно, как живет молодежь. Опера. На другой день, придя на работу, Лис поднял архивные материалы по банде амазонок, долго рассматривал фотографию цифры, сравнивал с фотороботом. Да, черты Светы Колобашкиной проступали довольно отчетливо. Конечно, если знать, зачем ты на этот фоторобот смотришь. Он собрал сотрудников и показал всем вначале фоторобот, а потом фотографии Колобашкиной. «Похоже», — сказал Глушаков. «Да, здорово похоже», — подтвердил Гнедин. «Это она и есть», — сказал Кленов. И Михайлов Веня кивнул, и Миров, и солдатов. «Она это она», — в один голос сказали опера. «А самое главное», — подвел итог Лис, — «почерк у них одинаковый. Старшие Колобашкины тоже убивали водителей, забирали вещи, а машины не трогали, хотя в них вся ценность. Да они целые семьи убивали за какую-то мелочь, за одеколон, за кусок колбасы из холодильника, за начатый кусок масла. Вот она и научилась». «Так что делаем, Филипп Михайлович?» – спросил Глушаков. «Берем ее», – сказал Лис. «Быстро создать группу и по месту жительства. Только, думаю я, дома она не живет. Но работаем, как обычно. Обыск, засада. Размножьте ее настоящую фотографию и раздайте всем место фоторобота. Можно официально объявить местный розыск». Как Лис предполагал, на новой квартире Колобашкина никого не было. Соседи сказали, что она съехала несколько дней назад, причем перед этим у нее несколько дней жил крепкий, коренастый, наголо бритый мужчина. Колобашкину объявили в розыск. В аквариуме она не показывалась, в шатре тоже. В других излюбленных местах ее не видели. Создавалось впечатление, что она исчезла из города. Лис, в свою очередь, неофициально ориентировал личный состав и на поиски бритоголового мужчины. Он сам составил его фоторобот и увеличил фотокарточку с личной паспортной карточки Серегина. Правда, оснований для его розыска не было, так что опера проводили просто оперативно-поисковую работу. Если бы они задержали Седова, то через 3 часа его пришлось бы отпустить. Но это в теории и по закону. А жизнь она, как известно, многограннее и шире любой теории и любых законов. Цифра и речпортовская братва. Разыскные фотографии цифры, конечно же, попали и к бандитам. А бандитский розыск зачастую эффективнее полицейского, потому что ведут его не только сыщики, но все. Не только в служебные часы, но постоянно. И не за выговор или благодарность, а за собственную жизнь. Бандитов боятся сильнее, чем полиции, и откровенничают с ними подробнее, и рассказывают больше. К тому же, они умеют скрывать все связи, даже самые скрытые. Брать на крючок людей, обладающих информацией, и вешать на них личную ответственность. А это куда более эффективная мера, чем демонстрация розыскной фотографии неопределенному кругу лиц. Как бы там ни было, но бандиты нашли цифру первыми. Она, как всегда, сидела одна в чайке, попивая джин с тоником и ожидая Седова, который должен был подоспеть через полчаса-час. Вдруг на вытоптанную траву импровизированной стоянки заехал огромный черный туарег с наглухо тонированными стеклами. Из зловещего черного нутра выскочили 2 парня внушительного телосложения и с лицами, которые выдавали в них отнюдь не любители изысканной кухни Ильи. Цифра все поняла сразу, еще до того, как они, не подойдя даже к барной стойке, окружили ее столик, а ласковый и услужливый Иван мгновенно испарился неведомо куда. Но она никак не отреагировала, ни головы не повернула. ни тянуть через соломинку пузырящийся джин не перестал. Самурай и Крючок, речпортовские пацаны из бригады Корнилова, несколько удивились такому безразличному приему. Они привыкли, что их боятся или, по крайней мере, опасаются. Переглянувшись, они по-хозяйски развалились за столиком. Крючок сел справа от цифры, самурай напротив. Крючок забрал у девушки стакан и выплеснул коктейль в траву. «Вот ты где спрятали...» «Вот ты где спряталась, стерва. Из-за тебя московским пацанам мясню устроили. Мы за них отвечаем. А ты, как ни в чем не бывало, сидишь коктейли распиваешь». «Какие московские пацаны?» Удивилась или сделала вид, что удивилась цифра. «Я при чем? Вы что, грибов объелись? Закажи мне то, что вылил». «Сейчас шампанского закажем, самого лучшего», сказал самурай, в то время как Крючок стал звонить по телефону и докладывать, что они нашли эту суку. «Где твой?» Самурай назвал Седова неприличным словом. «В основном у нас к нему вопросы есть». «Да где? Сейчас придет», спокойно сказала цифра. «Только я бы на вашем месте с ним не вязалась, а то вслед за москвичами отправитесь». «Ты что, еще пугаешь нас?» Самурай замахнулся, но цифра не то, что не подняла руку, заслоняясь, не отпрянула, но даже не шевельнулась. «Сейчас пацаны приедут», — довольно улыбаясь, сообщал Крючок и схватил цифру за грудь. «Мы ее прямо здесь и разложим». «Дураки вы, дураки», — тяжело вздохнула она. «И чего вам не живется?» Она взяла сумку. Самурай перехватил ее, открыл, заглянул. Ничего опасного и не обнаружил. И отдал обратно. Она достала сигарету, щелкнула зажигалкой. Потом извлекла большой квадратный флакон из толстого стекла с красивой золотой крышкой. «Ты чего, надушиться решила?» — усмехнулся Крючок. «Мы тебя и так на круг поставим, надушенную или нет. Для тебя ж это не впервой». Цифра улыбнулась. «Да нет, я просто выпить хочу. Вы же не угощаете». «Чего, одеколон пить будешь?» — засмеялся Крючок. «А почему нет? Он хорошо забирает». Цифра отвинтила золотую крышку и действительно поднесла флакон ко рту, сделала большой глоток. Бандиты глумливо засмеялись. «Гля, во дает». Но пить цифра ничего не собиралась, хотя в пузырьке был не одеколон, а чистый медицинский спирт. Она набрала полный рот, так что щеки раздулись. А потом поступила так, как когда-то давно хозяйки, гладящие старыми утюгами, которые не парили белье и не вспрыскивали, набирали в рот воды и, пфф, как из пульверизатора, брызгали на рубашке или на простыню. Так же сделала и цифра. Только прыснула она на Крючка и при этом щелкнула зажигалкой так, что у нее изо рта вылетели брызги спирта, а на Крючка попал уже синеватый огонь, от которого мгновенно вспыхнула его рубашка и джинсы. «А-а-а!» — с диким криком вскочил Крючок. Самурай вздрогнул, но не успел ничего сообразить. Цифра плеснула из него прямо из широкогорлого пузырька и бросила следом зажигалку. Самурай тоже вспыхнул, дико заорал и вскочил. Они действовали одинаково, бросились бежать к Дону, но быстро поняли, что от огня не убежишь, и начали срывать с себя одежду и кататься по земле, отчего вспыхнула высохшая на солнце трава. Цифра некоторое время наблюдала за их конвульсиями, потом неспешно подошла, подобрала два ТТ. Один спрятала в сумочку, второй взяла на изготовку. «Иван, Илья, быстро сюда!» «Живо, я сказала, хуже будет». Бармен и повар вышли из помещения, как побитые собаки. Нет, точнее, как обреченные на убой бараны. «Они карточку твою показали, сказали, сожгут все и нас убьют», оправдывался Иван. «Так и будет». Кивнула цифра и выстрелила ему в ногу. Тот коротко вскрикнул и, согнувшись, упал. Крючок и самурай уже не кричали. Они неподвижно лежали в черном кругу выгоревшей травы, и их одежда частично сгорела, а остатки потухли. «Давай, Илья, запаливай». Цифра навела на него ствол. Вначале свое гнездо, а потом эту тачку. «Но-но-но!» Илья дрожал всем телом, зубы его стучали. Цифра выстрелила навскидку. Пуля свистнула мимо головы повара. Он бросился к стойке бара, разбил несколько бутылок водки. Долго чиркал дрожащими руками, ломая спички. Наконец доски загорелись, жидкое пламя полилось на пол. «Теперь сунь полотенце в бензобак», — ствол пистолета указал на туарег. «Глубже, глубже. Поджигай». Через минуту полотенце загорелось. «Где твой придурок-подсобник?» «Убежал», — еле выговорил Илья. «Тогда к лодке. Отвезешь меня в город, оставлю живым». Мерно тарахтел лодочный мотор, стоящий на высоком правом берегу Тиходонск, приближался. Когда они были почти на середине Дона, сзади раздался глухой взрыв бензобака, и туарег вспыхнул с новой силой. Брызгающий искрами рядом деревянный теремок напоминал огромный пионерский костер. «Нравится?» – спросила цифра. «А если бы не настучал на нас, как раз бы обед готовили». Илья ничего не ответил. Он был бледен и дрожал всем телом, очевидно предчувствуя, что неприятности для него не закончились. Через 10 минут к бывшей чайке подскочили ребята Корнилова. Вызванные кем-то пожарные тушили останки стены, поливали пеной обгорелый остов туарега. Крючка и самурая с серьезными ожогами отправили в больницу. Туда же отвезли раненого Ивана. Вскоре к ним присоединился Илья, хотя цифра сдержала слово и не причинила ему никакого вреда. Кроме, конечно, материального и морального. Но в больницу он все же попал с многочисленными ушибами и переломами, происхождение которых пояснить он не смог или, скорее, не захотел.